Всем добрый вечер. В гостях экономист Михаил Хазин.
Здравствуйте.
Михаил Леонидович, здравствуйте. Анна, если будут поступать вопросы к Михаилу Леонидовичу, можно их озвучивать.
Конечно.
Каким-то образом там, да, меня отвлекай. О чем я хотел поговорить? Недавно был день рождения одного известного человека по имени Владимир Ленин, который сказал, что ожидание революции... всеобщее ожидание революции, я близко к тексту пытаюсь там по памяти процитировать, есть уже ее начало. Я бы, перефразировав немного, сказал следующую вещь, что всеобщее ожидание изменений, в общем-то, уже есть начало изменений. И, собственно, как в свое время Владимир Ильич Ленин сказал, есть такая партия, я помню, что вы в свое время сказали, что есть такая теория. Я имею в виду экономическую теорию, которая была бы альтернативной. Ведь на сегодняшний день, на мой взгляд, то есть необходимость некой альтернативной экономической теории там очевидна всем.
Значит, давайте я сначала сделаю небольшое отступление.
Да, запросто.
Отступление звучит следующим образом. Значит, тут меня, кстати, спрашивают уже.
Да-да-да, уже было что-то.
Не собираюсь ли я написать новую книжку? Книжка уже написана. Она уже закончена, ее уже отправили в редакцию, в работу редакторам. Но есть одна проблема, которая висит дамокловым мечом. Надо подписывать договор. Значит, оптимальный договор следующий. Если я беру на себя обязательство покрыть для издательства затраты на первое издание,
угу.
Ну, грубо говоря, на работу редактора, художника там, и все остальное, то в этом случае, во-первых, договор будет достаточно удачный для меня, а во-вторых, он будет очень быстро подписан. Но, грубо говоря, если себестоимость книги будет закрыта сразу. И тогда можно будет рассчитывать и на большой тираж сразу, и много еще на что. Значит, по этой причине мне очень желательно максимальным образом эту книжку как, во-первых, получить максимальное количество спонсорских денег, ага. А во-вторых, ее в максимальном количестве продать заранее.
Угу.
Значит, я думаю, что продавать книжку я буду у себя на сайте или на сайте фонда.
Угу.
А может быть, и у вас. Посмотрим, как. В логике, что она будет стоить дороже, чем в магазине, но с моим автографом.
Угу.
Именно так продавалась «Лестница в небо». Я помню, я в 2016 году подписал 500 с лишним книг.
Вы считали?
Я сидел, как рука бойцов в колодце встала.
Да, да.
Да, и ядром пролетать мешала гора кровавых тел. Вот. Есть даже фотографии где-то в интернете, где вот эти книжки лежат. Они так довольно большой объем занимали. Там, кубометр. Вот. Кстати, книжка будет чуть-чуть тоньше, чем «Лестница в небо». В «Лестнице в небо» 600 с лишним страниц, а в этой книжке где-то 460. Но, впрочем, после того, как будет сделан макет, непонятно. Кроме того, это еще очень сильно от бумаги зависит. Толщина и вес. Но в любом случае, если, соответственно, есть желающие...
Сделать
предзаказ, то, соответственно, мы это в ближайшие дни организуем. А если есть желающие как бы оказать поддержку для издания книги, то я как бы очень всех призываю, потому что это очень облегчит вот эту вот оргработу, которая неизбежна при любом издании любой книжки. Вот. Ну и кроме того, это как бы всегда как бы радует автора, поскольку все-таки 2 года.
Да, я прекрасно понимаю, что это большой труд.
В этом смысле я очень завидую там Саше Дугину или Мише Делягину, которые пишут книжки там, по 100 страниц в день. Я так не могу, у меня там с большим трудом в день получается страница 1,5, и то не каждый день.
Угу.
Вот. Поэтому я очень всех призываю. Вот, собственно, вот можно прямо сейчас...
Прямо сейчас и стартуем, да, и попробуем.
Да.
Можно попробовать марафон, потом сделать еще один дополнительный. Ну что, можем к вопросам перейти?
Можно, да.
У меня есть некая новостная повестка, которая сразу связана с вопросом. Первое. Информационно-аналитический центр Альпари рассказывает о том, что Центробанк Турции завершил вывоз собственного золота из США. В общей сложности они вывезли порядка 5% золотого запаса, вернули. И также отмечается, что при этом примерно то же самое сделала Германия. Перечислялось Нидерланды, кто в этом еще поучаствовал в возврате золота. Там вернули порядка 100 тонн царского металла. И вопрос, который поступил на самом деле к ролику, к комментариям. Михаил, просто мне кажется, это два связанных события с вопросом. Объясните, пожалуйста, что чрезвычайного произошло в Базеле? Там действительно произошли революционные события, которые окрестили Базель-3? Или это утка?
Нет, это не утка. Это результат 2008 года, когда финансисты поняли, что надо проявлять бдительность, и больше хулиганить нельзя. То есть печатать по самим себе столько, сколько хочется. Угу. Они начали очень ужесточать разного рода... Ну, как бы, грубо говоря, делать аналог контролирующий аналог золотого... стандарта, чтобы нельзя было напечатать слишком много денег, потому что они привязаны к золоту. Это было нельзя тогда. После 15 августа 1971 года печатать теоретически можно было сколько угодно, но, значит, они решили ограничить. Но вся проблема состоит в том, что сами финансовые системы настолько сейчас перегреты и настолько разбалансированы, что Базель 3 пресловутый, в общем, был... Я забыл выключить телефон, сейчас надо его выключить. Пресловутый Базель 3 был остановлен, то есть его не ввели в действие, потому что это просто невозможно, все посыпется. Вот.
Потому что ни у какого банка нет реального золотовалютного запаса, который бы компенсировал ту эмиссию, которую они собираются, или тот денежный оборот, который существует в банке.
Я не буду сейчас влезать в детали, потому что это достаточно сложно. Нужно понимать, что финансовые вопросы носят достаточно специфический характер. Люди, которые этим специально не занимались, на очень многие вопросы просто даже не знают, как отвечать. Например, для меня стало откровением, что большая часть аудитории, даже такой экономической, который я задавал этот вопрос, не зная, чем отличается денежная эмиссия от кредитной эмиссии. Вот, я абсолютно серьезные взрослые экономисты искренне убеждены, что любой доллар, который находится в банке, он в банке в этот банк был положен на депозит. То есть люди просто... экономисты не знают, что такое кредитный мультипликатор, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому я не буду влезать в тонкости Базеля 3, но здесь примерно такая же ситуация, как с пресловутым законом... О, Господи.
Ну, в общем, с неким законом.
Нет, американцы в 1933 году приняли закон, запрещающий объединение трех видов деятельности: страховой, банковской и брокерской. Вот. И этот закон был отменен в последний год Клинтона в рамках либерализации финансового законодательства. То есть это был какой последний год Клинтона? 2000-й. Выборы были в ноябре 2000-го. Вот. И, соответственно, сейчас очень много народу, в том числе Ля-Руш, царство ему небесное,
да, я хотел,
пытались его вернуть, но это сегодня невозможно сделать, потому что если его вернуть, то финансовые рынки рухнут сразу же. Вот. И здесь абсолютно аналогичная ситуация. Сегодня нельзя принять Базель-3 в полном объеме, потому что рухнут финансовые рынки. Но очень важная вещь, связанная с Базелем-3, это усиление роли золота.
Но как то, что как золото... раз как следствие, поэтому да, он начинает следствие... выводить
но
под себя.
Но усиление роли золота началось довольно давно, и в нашей с Андреем Кобяковым книжке «Закат империи доллара и конец Пакс Американо» этому была посвящена целая глава. Между прочим, 16 лет уже прошло. Книжка была написана в 2002 году, а вышла в 2003.
Есть еще один концептуальный вопрос, который нас бы немножко от международной финансовой перенес к нашей. Следующий. Вот если, да, к нашим баранам перейти от Базеля. С 2013 года на санацию российских банков было потрачено порядка 45 миллиардов рублей. То есть вся их экономическая деятельность, я так понимаю, она жиждется в принципе на том, что они просто получают деньги из из госбюджета, по сути.
И... Нет, они получают не из бюджета. Ну, они получают деньги от граждан и от своих клиентов. Дальше эти деньги вывозятся за рубеж. А потом частично эти убытки покрываются государством. Ну, за счет эмиссии. На самом деле, это схема, которую, собственно, это приватизация. Угу. Такой вариант приватизации. Это, безусловно, большое вредительство, и, безусловно, с этим что-то нужно сделать. Но до тех пор, пока существует нынешнее руководство Центробанка, эту ситуацию изменить нельзя. Там уже больше. То есть то, что потрачено на открытие, там и все остальные банки...
Да-да, вот да, там как там, раз там, его в первой строке и называют. Да,
там сильно больше, чем 40 миллиардов.
Отсюда такой вопрос. Нужно просто понять, как оно на самом деле. Потому что считается, что, и это об этом часто и много говорили, что наш Банк России не отвечает по обязательствам государства, а государство по его обязательствам. Но в то же время я вот просто накопал это в интернете. Не знаю, мне нужно сказать, это так или нет. Говорят, нет, на самом деле. Смотрим в исторические документы. Госбанк СССР от 88 года, статья 3, часть 2. Союз СССР не несет ответственности по обязательствам Госбанка СССР, за исключением случаев, когда он сам принял на себя такую ответственность. Госбанк СССР не несет ответственности да. по обязательствам Союза СССР. 60-го года, статья 5.
Госбанк СССР
то же самое.
То же самое, конечно.
Дальше. А, соответственно, получается, что здесь это никакая не вредительская статья, она просто повторяет
нет,
статьи
нет, СССР. Нет, это абсолютно типовая ситуация.
И при этом Банком России управляет Национальный банковский совет, в который входят два участника Совета Федерации, три депутата Госдумы, три представителя президента РФ, три представителя правительства и председатель Банка России. То есть получается, что никакого внешнего управления на самом деле нет. Все-таки нет, это...
А это легенда. Дело другое, что руководство Центробанка для себя приняло решение, что оно руководствуется правилами МВФ. При этом они исходят из формальной логики. В нашей Конституции написано о приоритете международного законодательства. Россия подписала документ о вхождении в МВФ. Значит, Центробанк имеет право соблюдать...
При том, что мы, по-моему, МВФ уже ничего не должны, насколько
нет,
я понимаю.
Нет, мы МВФ ничего не должны. Нет, но, собственно, когда был Геращенко, он не соблюдал указания МВФ. То есть это исключительно добрая воля нынешнего руководства Центрального банка.
Ну, так смотрите,
если бы руководителем Центробанка был человек, который не принадлежит либеральной властной группировке, то проблем бы не было никаких.
Ну, там же помимо вот человека, который принадлежит к либеральной властной группировке, Набиуллина имеется в виду.
Ну, разумеется.
Да.
Ну, там они все там.
Там есть три участника, они все. И участники Совета Федерации, и депутаты, и представитель президента Российской Федерации. Получается, вся вот
эта... Я могу вас уверить, они ни на что не влияют.
Они не играют никакой
роли
просто.
Они не играют
никакой роли. Я от этого хочу вернуться к модели, той, которую вы озвучивали, что есть альтернативная модель экономики. А есть какой-то, не знаю, там, пять краеугольных камней альтернативной модели экономики? Потому что один вопрос просто на отсюда, я его сейчас озвучу.
Да, ну давайте озвучим.
Давно, Сергей Родионов, давно хочу спросить именно вас. Вы говорили, что СССР – это один из вариантов решения проблемы ссудного процента. Через отмену частной собственности на средства производства. А какие еще могут быть варианты? Вопрос. Их много. Вопрос. Какой, на ваш взгляд, наиболее вероятен?
Насчет много – это вопрос сложный, потому что вот есть вариант решения исламский банкинг, угу. в котором категорически запрещен ссудный процент. Но в результате ни одно исламское государство не смогло создать индустриальной модели своей. Угу. Почему? Потому что вот в книжке, которая носит условное название «Идеи современной экономики», которая вот выйдет через там, угу. полтора месяца, очень много места уделено этому моменту. Ключевая проблема капитализма – это проблема роста риска производителей. И использование кредита – это один из способов снятия риска производителя. То есть фактически производитель, который встраивается во все более и более сложную технологическую цепочку, он не может гарантировать для себя прибыль. И банк, выдавая ему кредит, фактически, он берет на себя часть его рисков. И без банковской системы современного индустриального общества с высоким уровнем разделения труда сделать невозможно. Именно по этой причине запретить ссудный процент нельзя. Он был в СССР, угу. И, собственно, даже если посмотреть на финансовую систему, она была абсолютно такая же, как на Западе. То есть, скажем, монетизация экономики и, соответственно, кредитный мультипликатор примерно совпадал с теми, которые в нормальной ситуации на Западе. Но доход от этого судного процента был априори национализирован. То есть это было, как бы общественное. Он шел на общественное благо.
Угу.
Вот. А тут есть еще одна очень интересная тонкость. И по этой причине, если вы запрещаете судный процент вообще, вы закрываете для себя возможность строить индустриальное государство. А что вот... И это и есть главная проблема ислама на сегодня.
Они говорят, там в судный процент вводят, но в виде всяких штук по обслуживанию кредита.
Нет, ничего подобного. У них судный процент в виде соучастия в инвестициях.
Ага.
Но поймите, когда речь идет о кредитовании оборотных средств, это не работает. А, так вот, ну, грубо говоря, вы не можете, поскольку вы закупаете комплектующие непрерывно, иногда как бы оборот у вас может быть очень большой.
Uh-huh.
Если вы начинаете это использовать как долю, то очень скоро вы просто лишаетесь контроля. Да? Вы вроде ничего такого не делаете. Вот. И, собственно, у меня там, в этой книжке, очень подробно объясняется, что для кредитование оборотных средств нужно использовать тот же метод, который использовал СССР. То есть, иными словами, кредитование должно происходить автоматически государственным банком по фиксированной ставке, низкой,
угу,
которая обеспечивает только обслуживание этого кредита. И, соответственно, это первое. А второе, ключевой момент, это инвестиционный процесс. То есть, иными словами, вложение в инновации и вложение в создание новых производств. Вот весь фокус состоит в том, что отличие капитализма от феодализма в том, что там инновационный процесс встроен в воспроизводственный контур. То есть, иными словами, в отличие от феодализма, где инновации есть результат использования накоплений, а стоимость товара определяется издержками. Отсюда, кстати, теория стоимости трудовая,
угу,
определяется издержками и все. А вот при капитализме в стоимость продукции включены инновации, которые должны делаться в этой сфере, так сказать, в будущем. То есть вы покупаете не только сегодняшний труд, но и завтрашние инновации. И разделить это невозможно. Вот у меня в книжке, в 25 главе, в последней как раз очень подробно объясняется, как можно разделить кредитование оборотных средств и, соответственно, как сделать беспроцентный инвестиционный процесс. Вот. И вот это вот и есть, собственно, главное место. То есть, собственно, сама книжка – это 24 главы, которые описывают теорию, ну, так сказать, капитализма,
угу,
начиная от там, 16 века и кончая современным кризисом в деталях. И заканчивается это все 25 главой, в которой речь идет о том, собственно, а что можно сделать для того, чтобы из кризиса выйти. И та модель, которая там описана, ее преимущество состоит в том, что она не требует обязательных инноваций даже в условиях кризиса. То есть можно в критических ситуациях останавливать инновационный процесс. Или в одних отраслях его продолжать, а в других останавливать.
Спросить, да, можно ли его останавливать везде, потому что, собственно, ну, технологические площадки – основы капитализма. Если их остановить, то...
Ну, вот об той речь, да. А если вы их не можете остановить, то у вас тогда вам обязательно нужен постоянный оборот с притоком. Почему у вас сейчас пытается поднять ставку Федеральный резерв?
Угу.
Павел. Потому что сегодня у капитала отрицательная доходность. То есть сегодня капитал не воспроизводится. В Соединенных Штатах Америки.
И самое страшное, что нет источника его воспроизводства.
Ну как, вот нету, да?
Да, да,
нет,
да.
Его можно напечатать, но вы понимаете, от того, что вы напечатаете, печать денег не создает богатство. Богатство
создает
труд, либо природа. И, соответственно, в результате напечатание денег ведет к перераспределению. Причем, если так можно выразиться, несправедливому. Что, соответственно, и вызывает сегодня очень большое раздражение.
Ну, я предлагаю вопрос из зала.
Да. Вопрос задает нам зритель Александр. Иран недавно объявил о создании обеспеченной золотом криптовалюты Payman. Сдвинет ли это с мертвой точки мировую финансовую систему? И если это не сдвинет, то что?
Дело в том, что основная эта проблема, с которой, собственно, и столкнулся там Трамп и компания, это не деньги. Деньги – это инструмент. Нету хозяйственного механизма, который бы обеспечивал сегодня получение прибыли. Современная экономика уже 40 лет, ну, собственно, с 81 года, живет в рамках регономики, которая построена на стимулировании частного спроса. Угу. То есть, иными словами, у производителей нет проблемы обеспечить расширение рынка. Эту задачу взял на себя финансовый сектор,
который кредитует бесконечно.
Да, да, да. Да. Так вот этот механизм в 2008 году закончился. Да, там по сусекам поскребли, по амбарам повели, помели, тут немножко
закрыли. Да, они пытались менять статистику и так далее.
Не язык статистики, они как бы нашли немножко денег, да, отобрали у тех, у кого можно было отобрать. Например, у нас отобрали в 2014 году. Набиуллина девальвировал рубль по приказу МВФ. Вот. Но дело в том, что это все закончилось. Поэтому вопрос о том, когда будет обвал, ну хорошо, но через полгода, там, нынешней осенью или в следующей, это не принципиально совершенно. С точки зрения макроэкономики это вообще уже не вопрос. И, собственно, мы видим, что подняли головы те силы, которые, собственно, не финансовые. Тот же Трамп – это не финансисты. И Трамп резонно говорит, что, ребята, а как мы будем жить, как будут жить Соединенные Штаты Америки, когда это все рухнет? Нам нужна альтернативная экономическая модель. А модели нету. И вот это самое интересное место. Объясню, в чем дело. Дело в том, что когда меняется модель, политическая или экономическая, то традиционный метод, который используется в мире, это собирается конференция, на которой решаются эти вопросы. Вестфальская конференция, Венский конгресс, Ялта с Бреттон-Вудсом. Но вопрос, а кто сидит вот за круглым столом на этой конференции? Сидят всегда державы-победительницы. Вопрос, кого побеждали там во время принятия Вестфальской системы, понятно.
Да.
Кого побеждали по итогам чего, соответственно, был Венский конгресс, тоже все понимают. А итогом чего была Ялтинская и Бреттон-Вудская конференция, тоже все понимают. Да, и там не было за этим круглым столом ни Германии, ни Италии, ни Японии, ни Турции. Так вот, вопрос, а кто является побежденным, вот кто будет на новой Ялте сидеть и на новом Бреттон-Вудсе? Кто будет сидеть? Державы-победительницы кого? А вот кого уже понятно. И Трамп это сказал. Побежден будет финансовый глобализм. Соответственно, те, кто его победит, те и выиграют. Теперь вопрос. Мы можем победить финансовый глобализм? Можем. Мы можем сесть за этот круглый стол? Теоретически можем, но для этого надо победить. Вопрос. Заинтересован ли в этом лично Путин? Да. Угу. Почему? Отвечу, почему. Дело в том, что вот история с Порошенко, у которого будут очень большие проблемы.
Ну, там вроде бы уже инициировали судебные эти
исследования. Вы поймите, проблема совершенно банальная. Mm-hmm. Порошенко реально принимал участие в фальсификации документов против Трампа в рамках вот всех этих разборок.
А, это то, что будет следом за Мюллером.
16-18 mm-hmm. года, да. По этой причине Трамп и американская юридическая машина не остановятся. И им совершенно наплевать, был этот человек президентом Украины, не был президентом Украины. То есть у него все отберут и его лично посадят. Более того, люди, которые очень зависят от его показаний, я думаю, сейчас примут меры, чтобы он не смог дать показания.
Угу.
Вот. Но от этого не легче. И Путин прекрасно понимает, что теоретически такая же картина может быть и у него. Так вот, если он будет сидеть за круглым столом на новой Ялте и на новом, соответственно, Бреттон-Вудсе, то такой проблемы вообще не стоит. Ему будет вообще наплевать, кто будет преемником. Кто же его посадит? Он же памятник.
Угу.
И вот это вот вещь, которая понятная и всем прозрачная. То есть он должен это сделать. Кроме того, это гарантия, что Россия не развалится. То есть она станет субъектом мировой политики, а не объектом, как она до недавнего времени являлась. И более того, она, скорее всего, произрастет некоторыми отобранными у нас в 91-м году землями. Ну, просто потому, что на такой конференции будет вопрос о том, как бы разделить по миру зоны ответственности. Угу. А если некоторые территории, которые у нас отобрали в 1991 году, вновь попадают в нашу зону ответственности, мы их как-нибудь организуем так, чтобы там
все было. Я даже слышал, что туда добавили в эти территории Турцию и Японию.
Турцию и Японию
я
добавил как экономических партнеров, естественным образом. Мы не будем присоединять Японию и Турцию, мы не будем их включать в состав России. Угу. А вот Новороссию или там еще что-то, да, там Казахстан, условно говоря, вполне можем. При этом они тоже в этом будут сильно заинтересованы, потому что так они тоже оказываются державами-победительницами.
Я думаю, что, возможно, визит президента Эстонии отчасти связан с этим
процессом. Я не буду сейчас обсуждать Прибалтику, потому что это уж точно не субъект политики. Я продолжу дальше.
Ага.
Значит, в этой ситуации России нужно только две вещи. Первое, надо показать, что мы можем положить. Грубо говоря, все, кто садится за круглый стол, у них должен быть такой сундучок, в котором какие-то приятности для всего мира. Вот мы можем дать вам. Потому что если мы ничего дать не можем, тогда зачем вас сажать за круглый стол? Ну, вы молодцы, с либералами у себя справились. Ну, дальше мы вам скажем, какие должны быть новые правила, вы их будете принимать. А вопрос, а есть ли у нас что-то, что всем нужно, и чего ни у кого нет?
Кроме ресурсов, имеется в виду?
А ресурсы, когда у вас будет экономический спад, то выяснится, что ресурсов очень много. Потому что
их некому перерабатывать.
Ну, конечно, они же были под большой спрос, а спрос упадет. Да. Поэтому ресурсов будет выше крыши.
Технологий
у нас нет. Вообще никаких.
У нас не осталось ничего.
У нас ничего не осталось. Нового ничего нет.
Не-не, я про военную там знаю.
Ну, военные, да, воевать никто не хочет.
Нет, как раз про военные я знаю, что там не очень хорошо на самом деле, потому что последние с пыльных полок достали уже, переработали, и особо больше доставать уже нечего.
Ну, может, и нечего, но это не важно на самом деле, потому что никто воевать не хочет и не будет.
Ну, и осталось...
Если вы читали, значит, есть замечательный, соответственно, репортаж Дмитрия Джангирова о последних маневрах НАТО в ноябре месяце. Вот, там у НАТО, в общем, тоже нету армии.
Ну, тут еще хорошо, что Трамп запретил трансгендерам в ней участвовать, а то бы они ее довели до полного абсурда.
Ну, неважно, там уже... Да. Так вот, значит, дальше, соответственно, у нас есть один козырь, очень мощный, который реально всем нужен и который, не отчуждаем от нас. Вот нельзя взять и украсть. Этот козырь – это альтернативный монетаризму, экономиксизму, экономические школы. Ну, если угодно, одна экономическая школа, а политэкономическая. Угу. Почему ее нельзя утащить? Потому что это школа. Если вы возьмете любого самого выдающегося российского экономиста и запихнете его в Гарвард, он станет гарвардским экономистом. Потому что все говорят на одном языке, и он должен... Не может. Когда вся колонна идет в ногу, один человек не может идти не в ногу. Вот. А у нас есть школы альтернативные. И у нас эти школы себя показали. Потому что Нобелевские премии... Ну, медали памяти Нобеля по экономике, которые вручаются каждый год, они вручаются... Кризис начался в 2008 году, то есть с тех пор было вручено уже 10 этих самых медалей, ни одна из них не была посвящена кризису. То есть, иными словами, мейнстримовские экономические школы, экономикс, демонстративно отказались обсуждать кризис. Типа, мы ничего не знаем, это все неинтересно.
Да, его еще и нет у них.
Да, у некоторых из них его и нет. А у нас теория кризиса в деталях, там, масштабы, объемы и так далее, была прописана окончательно в нашей книжке 2003 года. «Закат империи доллара и конец Пакс Американо». 2003-го.
А я вопрос, можно?
Больше 15 лет назад. Сейчас закончу. Ага. И по этой причине у нас есть что предъявить. Я сейчас не буду говорить, что у нас еще есть, что мы сделали за эти 15 лет. Но мы много чего сделали. И по этой причине. И вот это... Путин может предъявить. Да, это все у нас не институционализировано. То есть у нас нету государственных институтов, которые бы поддерживали альтернативные экономикс идеи экономические. У нас все либеральное. Все. У нас есть только финансовая академия. Ну, собственно, финансовый университет, в котором не очень любят экономикс, но все равно политэкономии там практически нет. А все школы, которые существуют, они носят такое, как бы, либо в каких-то институтах, университетах, либо в каких-то как бы заведениях получастных, но, в общем, их нет. Ну, вот мы как живем, а так и живем, как вот выживаем. Да? И по этой причине теоретически надо бы как бы эти школы вытащить, ага. Потому что они очень, очень мощный козырь. А второй козырь, ну, нельзя с тем масштабом экономики, который имеется у нас, сидеть за круглым столом. То есть надо отказаться от либеральных методов управления и четко продемонстрировать, что мы сейчас начинаем обеспечивать экономический рост. А экономический рост мы можем дать, ну, как минимум процентов 5-7 на протяжении лет 25 и при этом на фоне общего спада. То есть мы, это будет такая ситуация, как в конце 20-х, в начале 30-х. А за счет, ну, есть масса вещей. Вот я тут приехал из...
Один маленький пример, да. Вот будет достаточно, чтобы просто понять, за счет чего хотя бы.
Ну, во-первых, у нас сильно... У нас нету внутренних инвестиций. То есть, если мы делаем рубль инвестиционной валютой, у нас уже все нормально.
Угу,
все. Кто-то говорит, у нас низкая производительность труда. Я приехал из города Пермь. Значит, так говорят пермяки. У них мягкий знак не в конце, а между Р и М. Пермь.
Угу.
Так вот, я там встречался с человеком, который купил завод лежащий и за несколько лет поднял там производительность труда в 8 раз. А зарплату поднял в 4 раза. Он занимается тем, что в СССР называлось научная организация труда. В СССР на каждом предприятии был, кроме планового отдела, отдел научной организации труда. После приватизации они были ликвидированы все. То есть мы можем просто за счет грамотной организации, не вкладывая деньги вот, инвестиционные, увеличить производительность труда практически на порядок.
На Западе же тоже существует научная организация.
Это верно. Но у них-то нет, у них этот ресурс исчерпан. А у нас он не исчерпан. И все. Мы можем его...
Здесь я согласен.
Ну, вот.
Вопрос. Мозг Жуков. Да. Актуален ли сегодня марксизм? Ваше к нему отношение? Это просто вот в
альтернативной... Политэкономия это что? Она сегодня бы есть только марксистская. Только нужно понимать, что марксизм... Какой? Понимаете, вот революция 17-го года, октябрьская, она была абсолютно противоположна логике Маркса. Потому что на тот момент капитализм еще себя недоисчерпал. Он себя исчерпал вот сейчас. Угу. Но из-за того, что был СССР, капитализм 100 лет очень активно придумывал, как от этого защититься, от Маркса. И в том числе, например, ликвидировал рабочий класс. Ну, нет у нас пролетариев сейчас в мире.
Нет.
Нету. И по этой причине, у меня по этому поводу имеются тексты, я думаю, что тема, кстати, в новой книжке, этот момент тоже отражен. Я думаю, что будет аналог пролетариата, но все равно эту проблему нужно решать. Я обсуждал эту тему с Бузгалиным, который у нас видный, это легальный марксист. Я думаю, что надо бы нам эту тему как бы обсудить всерьез, и, может быть, у вас тут встретиться, именно эту тему обсудить. Ну, а дальше будем смотреть.
Анна, вопрос. Я видел, там накапало много.
Да, вопрос от Сергея. Как вы оцениваете деятельность МЭР и Росстата?
Ну, а как? Ну, абсолютно очевидно совершенно. Министерство экономического развития обеспечить экономический рост не может. В стране уже 7-й год идет спад. Уровень жизни населения падает 5 с лишним лет. Непрерывно. Значит, одно из двух. Или мэр должен, значит, министра, и замминистра, и начальники департаментов, и все должны прийти, выйти на Красную площадь, встать на колени перед Кремлем и сказать: царь-батюшка, мы тут придурки, безграмотные, ничего не умеем. Ты, конечно, можешь нас тут казнить и развешать на фонарях, но ты, пожалуйста, нас... только уволь. Это один вариант. Вариант другой, они должны сделать так, чтобы цифры не показывали спада. Но они так и сделали. переподчинили себе Росстат и заставили Росстат сочинять вранные и бессмысленные цифры. Более того, правительство тут недавно испустило постановление, где-то недели две тому назад, в котором от Росстата требуют, чтобы он качественнее предоставлял цифры, потому что Росстат до сих пор демонстративно искажал только те цифры, которые, о которых прямо говорило ему Министерство экономического развития. То есть главные цифры они рисовали, а остальные не правили. В результате было четко видно...
Видно, где они нарисовали.
Видно, где они нарисовали. Вот им сказали, рисуйте все.
Ну. Вопрос.
Да, вот как раз в тему. От Михаила вопрос. Способен ли Путин вообще на войну с либералами? Не проще ли ему дождаться окончания его срока и оставить все проблемы другим?
Я же объяснил. А кто ему даст гарантии личной безопасности? Кто даст сегодня Порошенко гарантии личной безопасности? Кто это, в принципе, может сделать сегодня? Нет, тут только Путин. Вот Путин может. Или Си Цзиньпин. Сказать, что да, Порошенко, ты будешь жить где-нибудь в Барвихе. Ну, в соседнем домике с Януковичем, но есть у меня подозрение, что Путин Порошенко спасать не будет. А так, у него как бы как у Лазаренко, да, суд, тюрьма, Сибирь.
Путина?
Нет, у Порошенко.
Порошенко.
Про
да.
Путина,
а про Путина, а кто ему может дать гарантии в условиях такого тотального кризиса?
Такая. Это у меня вопрос тоже в тему.
Там... Ну да, способен ли Путин на войну
способен
с
либералами? Способен.
Способен. Нет, лично он способен. Он этого очень не любит, он этого очень не хочет.
Ну, потому что никто, я думаю, не хочет нервных потрясений. Это будет...
Ну, вот я сейчас говорю, Путин не хочет. Да, вот он гуманист. Он крови не хочет.
Да,
но не... все прекрасно понимают, что сказав «А», нужно говорить «Б». Если он увольняет правительство и ставит не либералов, то в этом случае приходят новые люди, которые не будут у либералов брать деньги за то, чтобы спасать их активы, их имущество. Значит, соответственно, все, кто являются бенефициарами приватизации, все эти Абызовы и прочие, они, соответственно, понимают четко, у них отберут все.
Уже начали.
Как
просто.
Здесь, так и там.
И поэтому начали как здесь, так и там отбирать.
Ну, естественно. Ну, а почему? А кому они нужны-то?
Согласен.
То есть раньше их крышевали транснациональные финансисты. Теперь, значит, Трамп их поприжал. Угу. А после того, как доклад Мюллера завершился неуспехом, сейчас это очень ускорится. Тем более, сейчас вот начнется это Украина-гейт, сейчас Зеленский. Он неминуемо должен начать антикоррупционную кампанию.
Ну, потому очень... что и ради этого его выбирали по-хорошему.
Дело не в этом. Дело в том, тут есть две проблемы. Первая проблема за Зеленским. Очень мощная еврейская группа. Одна из еврейских групп.
Завязанная на США.
Завязанная на Израиль и на США. И которая там... Ну, у них есть такая как бы концептуальная идея восстановления Великой Хазарии, как еврейского государства. А я не буду сейчас это комментировать, да, потому что мечты есть у всех, они могут носить очень разный характер. Да?
Я здесь согласен.
Но главное не это. Главное, что поскольку это одна из мировых элитных групп, то по этой причине альтернативные элитные группы будут им мешать. Как, ничего личного, только бизнес. Почему этим людям должны отдать Украину? Ну, они тогда очень усилятся. При этом, если еще учесть, обращаю ваше внимание, эти же люди, ну, с большой вероятностью, победили в Лондоне. Это они устроили Брекзит. И их сейчас очень сильно долбают. Им не дали ни создать как бы единое арабское государство, ни расколоть Евросоюз. И, в общем, у Великобритании сейчас очень сложное положение. Я поэтому склонен считать, что эту же группу довольно сильно... поприжмут и на Украине. Но Зеленский не может не преследовать Порошенко, потому что если он этого не будет делать и будет защищать порошенковскую команду, он столкнется с Трампом, которому позарез нужно, чтобы все эти люди их прислали в Вашингтон, и они дали показания.
Все. Теперь я понял схему. Я только сейчас до схемы дошел до конца. Я про лондонский Сити я понимаю так примерно, что они хотят.
А неважно. Дело в том, что не нужно понимать. Детали мы можем и не знать. Мы можем понимать, что есть некоторая общность интересов. Вот у лондонского Сити и участия Израиля есть общие интересы. И они в том числе, у них есть мечты, да, вот про эту самую Хазарию. Да? Но в Лондонском Сити есть много других мечт. Да, у Израиля есть другие элитные группы, в том числе сионистские, для которых самое главное – сохранение Израиля. А вот для той группы, которая в Хазаре, Израиль совершенно не самое главное. Они готовы были Израиль сдать. И, собственно, если бы Клинтон стала президентом, она бы Израиль бы сдала.
Но она все-таки не, по-моему, не из Лондонского Сити, Клинтон. Хотя, ну, все-все-все.
Там... Там, сейчас говорю, там все сложно.
Да, я только понял, что это не на один этот
разбирать долго. Игроков много, да, игроков много, и они образуют коалиции. Они вот сегодня объединяются, а завтра разъединяются.
Это динамическая структура,
да, это
я
только
во Второй мировой войне это увидел.
Да, совершенно верно. Там очень сложная конфигурация. И, собственно, вот как бы гений Сталина состоял в том, что он заставил Черчилля и Рузвельта стать его союзником. Заставил.
Ох, если говорить про гений Сталина, то тут нужно отметить то, о чем мы говорили перед эфиром. Понимаете, интеллектуальный труд тогда был востребован, потому что вся эта игра...
Сейчас он снова востребован. Вот задача для Трампа, базовая проблема. Ну, обрушил он долларовую пирамиду. Как должна быть устроена экономика Соединенных Штатов Америки, как региональная? Они уже начали произносить слова «доктрину Монро».
Ну, они, по-моему, никогда не так по-хорошему-то не отказывались. У них же как было. Политика открытых дверей для всех, но как бы собственный рынок...
Значит, еще раз. Ага. Доктрина Монро в том виде... Понимаете, фраза «доктрина Монро», которая уже произнесена, она предполагала, собственно, то, что, как ее сформулировал президент Монро, в честь которого потом все за себя назвала Мэрилин Монро. А она была такая. Америка как бы ихняя, да? А все остальное не ихнее, а наше. Ну, мы не лезем в восточное полушарие, говорили Соединенные Штаты Америки в рамках доктрины Монро. Трамп изоляционист. И вся его политика, да, что с НАТО, что со всеми остальными показывает, что такое новая Ялта, кто там будет сидеть за круглым столом, региональные лидеры, которые возьмут на себя ответственность за некоторые крупные регионы.
А Латинскую Америку кто будет представлять?
А Латинскую Америку... Вот я, когда я писал книгу 2003 года, я говорил о том, там написано, что Латинская Америка, если она сумеет сформировать свою зону, она будет молодец. Но может и не суметь. Вот то, что Беннон поставил нового президента Бразилии, я подозреваю, что это закрытие возможной латиноамериканской зоны. Да. И Латинская Америка будет в американской зоне. И тогда у США нет проблем с численностью. Им нужен миллиард человек, у них будет миллиард, там, 200 миллионов.
Для закрытой экономики.
Для закрытой экономики выше
крыши. Полмиллиарда для космоса достаточно, а больше, в общем-то, более крупных проектов не существует.
Ну вот, значит, в Штатах там 400 миллиардов человек, с учетом Канады, там, всего остального. И они еще пытались Австралию отобрать у Китая, но это вопрос.
А Африка, ее поделят?
Поделит. Это просто ресурсная зона.
Согласен.
И плюс к этому, это ресурсная зона, и это потребители для... франко-германского объединения, потому что французская Западная Африка, ну, вообще, все французские колонии нежно любят свою метрополию, в отличие от британских. Почему? Потому что французы никогда не занимались, унижением и закабалением. Да, ну, у них, негры, ну и ладно.
Более того, из-за того, что у них на сегодняшний день очень низкое как бы экономическое положение, вот там кредитную политику и роста потенциал очень высокий. Туда можно накачивать кредиты.
Туда можно накачивать,
пока они себе не накупят кондиционеров и всего остального, и производить. И население там большое, поэтому это удобно.
Да. Именно по этой причине Макрон так волновался по поводу Центральной Африканской Республики.
Ага.
Потому что это как бы всегда была французская вотчина. И появление там наших людей вызвало очень сильные нервические реакции французов.
Анна, люди что спрашивают?
Вот вопрос от Михаила. Вопрос по ЖКХ в России. Как думаете, в какую сторону двинется этот сектор? И три варианта. Первый – назад под государство. Второй – продолжит отдавать в независимый бизнес. Третий – движение под самоуправление жителей. Спасайтесь, кто может.
Ну, я думаю, что если у нас... Ну, как бы, как только у нас начнется разрушение вот этой всей либеральной команды, я думаю, что несколько отраслей будут национализированы. Это нефтянка, полностью газовая отрасль, полностью... Я вообще думаю, что произойдет национализация недр. То есть и удобрения, и много еще чего, где сверхприбыли от эксплуатации недр, все вернется обратно государству, и ЖКХ вернется государству.
Как естественная монополия.
Да, но процесс это будет длительный и мучительный. Вот, я прошу прощения, надо нам заканчивать, потому что у меня
еще... я один вопрос, вот последний прямо, потому что я не могу его не спросить. Вопрос. Как вы относитесь к НОТ, имеется в виду Евгения Федорова, дальше и к КОБ? Но это концепция общественной безопасности, это, по-моему, я уже от себя написал, не помню.
Да, потому что НОД – это научная организация труда.
НОД – это, господи, национально-освободительное движение, вспомнил.
КНОД, вы знаете, я знаю Женю Федорова, в 90-е годы он, значит, с пеной у рта защищал интересы команды Чубайса в нашей с ними схватке 97-98 годов. Поэтому я, простите, ко всем этим игрищам отношусь с легкой иронией.
Ну, как к политическим тогда.
Ну, да. Но он как бы... Человек пытается нащупать нишу, в которой он останется в политике. Никто его не выгонит. Он останется депутатом, будет получать большую пенсию. Ну, в общем, он ее уже и так будет получать. И все у него будет хорошо.
Концепция общественной безопасности.
Вы знаете, те люди, с которыми я видел, представляющие эту концепцию, они настолько мне напоминали участников тоталитарных сект, что они мне не понравились. То есть даже тогда, когда они высказывают вещи, которые могут быть более или менее разумные, но я могу сказать, что я вот, например, последняя моя встреча с товарищем Забродиным, ныне покойным, состоялась где-то летом не прошлого, вот, а 17-го года, или 17-го, летом 17-го года, когда всех российских концептуалистов, ну, по крайней мере, значительную часть, себя собрал Рашид Галямов, который «Бизнес онлайн». Мы в Москве собирались, есть эта запись, мы сидим там, значит, обсуждаем, там был Девятов, там Делягин, еще несколько человек.
Девятов же не относится к КОП, и Делягин не относится.
Нет, я что-то говорю, это самостоятельные концептуалисты. Да? Я могу сказать, что... Тут картина следующая. Вот это примерно та же самая штука, как с Кургиняном. То есть сам Кургинян при всех своих там, проблемах, сложностях и так далее, человек в общем разумный и даже иногда готов воспринимать какие-то чужие мысли. Но он собрал вокруг себя некую секту, которые, ну, они, может быть, и делают что-то хорошее, но самостоятельные интеллектуально-концептуальные силы не представляют без Кургиняна.
Без Кургиняна нет.
Ну,
а,
вот.
Ага. Ну а, вот. А с Кобом там разве есть единый лидер, которого так же...
Сложно
там,
сказать. Там другая, там... Те, которых я видел, они вот мне в этом смысле не понравились. Вот именно вот этой вот своей... То ли у них... Ну, я не знаю, может, они там это по ночам... крутят тарелочки и общаются со своими старыми руководителями.
А, про это. Я что хочу сказать в заключении, подводя итоги. Большое вам спасибо, что пришли. По поводу новой книги. Я думаю, что не нужно ждать ее выхода. Можно попробовать сделать марафон. Надо просто подумать, как. Можно ли организовать, во-первых, блиц-заказ онлайн? Это первый вопрос. Да? Второй, можно ли организовать сбор денег для того, чтобы участвовать...
Мы договорились с вашими ребятами, что мы сразу после праздников эту тему поднимем конкретно.
Ну, а мы тогда, в свою очередь, сделаем анонс и попробуем это дело каким-то образом развить. Спасибо, что пришли.
Договорились.
Вам спасибо, что смотрели. На сегодня все.